Привет! Меня зовут Оля, я контент-менеджер школы 21. Сегодня наш первый выпуск второго сезона подкаста «Дедлайн вчера». А называться второй сезон будет «300к в секунду». Каждый выпуск мы будем общаться с выпускниками школы 21. Узнаем, как проходило их обучение, где они стажировались, а самое главное, чем они занимаются после выпуска. И сегодня у нас в гостях Вера. Вера закончила школу в январе этого года, и сейчас она инженер по большим данным в русской компании AmberData. Вера, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь в программировании и в школе 21?
Я поступила в школу в 2019 году. На тот момент я закончила первый курс универа. Потом я увидела рекламу, то, что запускается такой проект школы 21, и подумала, что нужно пойти попробовать себя.
Скажи, пожалуйста, ты помнишь, я понимаю, что это было очень давно, но помнишь ли ты, как проходил твой интенсив в то время еще бассейн?
Да, конечно, помню. Это были 4 или 3 недели, сколько он длится?
4 недели,
когда, мне кажется, я спала по 3-4 часа, и мы в прямом смысле тут могли ночевать и не спать, и делать эти проекты. Было очень нервно, мои знания программирования были не то чтобы очень классными, я половину вообще не понимала, что происходит, но вокруг были ребята, которые всегда были готовы мне помочь. И мы вместе решали задания и успевали в дедлайны.
С какими целями тогда ты пришла в школу 21?
У меня не было тогда никаких целей, потому что этот проект только запускался в России, и не было никаких выпускников еще. Никто не понимал, что будет дальше. Но после бассейна я поняла, что то, что моя жизнь уже не будет прежней без школы 21, и что я хочу реально продолжить обучение здесь, и выбрала путь программиста.
Интенсив проходил на языке C, но потом началась основа. Отличалось ли обучение на основе от интенсива, и какие языки ты начала изучать там?
Ага, но у нас основное обучение не очень отличалось от бассейна, только тем, наверное, что дедлайны были не 2 суток, а всё-таки подольше. Но все проекты мы изначально писали на C, и там было уже больше командных проектов. И иногда мы использовали какие-то библиотеки для визуализации. Но, в принципе, все основное обучение было на C, и, наверное, там было углубленное изучение Unix-систем. Как-то мы писали проект по хакерству, я не знаю, как его назвать. И нужно было искать уязвимости в системе. И пришлось немного потянуть ассемблер.
А вот сейчас, как мы уже знаем, ты инженер данных. Mm-hmm. С какого момента ты определилась со своим направлением?
Это был долгий путь. После моего года обучения в школе нужно было искать стажировку. Я не очень собиралась ее искать, но как-то так вышло, что мы резюме заметили и позвали на собеседование как раз в русскую компанию AmberData. Я там его прошла успешно. После выяснилось, что меня взяли как человека, который будет менеджером, но с техническим бэкграундом. Я первые пару месяцев занималась какой-то рутинной работой подготовки данных на питоне. На тот момент я уже немного знала питон, потому что после C это было несложно выучить. И никто в моей компании не понимал, что они хотят со мной делать, что я буду делать у них дальше. После я, наверное, занималась еще какими-то проектами на Scala. Также на работе я изучала этот язык. А потом так получилось, что из нашей компании ушел один дата-сайентист, который был сеньором. И, в принципе, он был единственный человек, который занимался всем Data Science. И на его место пришел новый сотрудник, который решил, что не хочет справляться со всеми этими задачами, которые есть у нас в компании, в одиночку, и хочет собрать команду. И получилось так, что первым человеком в его команде стала я. На тот момент я уже потянула свои знания питона, так как компания AmberData занимается большими данными, мне пришлось еще выучить стек технологий Apache, я уже писала на PySpark, поэтому я начала свой путь в команде Data Science как Data Engineer.
А это когда было по времени?
Это в 2020 году было.
Скажи, пожалуйста, как ты искала себе стажировку?
Пару раз я приходила на спид-дейтинге в школе. Я очень сильно волновалась и не могла толком ничего сказать. Это было ужасно с моей точки зрения, потому что опыта никакого у меня не было, высшего образования тоже законченного на тот момент, я еще училась. Могла сказать то, что я готова делать все, что угодно, и справляться с любыми трудностями. Моя компания Эмбердата как раз повелись на это, то, что я буду готова выучить что угодно, чтобы работать у них.
С каким багажом знаний ты выходила на первую стажировку? И помогло ли тебе то, что ты узнала в школе, работать там?
Да, у меня было такое резюме на А4, и там были расписаны проекты, которые я делала в школе, что из языков мне было написано, что я знаю C, SQL и Python. И были немного расписаны проекты, которые я делала в школе. Это какие-то графические проекты и на алгоритмы. А главное знание, которое дала мне школа, это то, что я могу найти решение для любой задачи. Мне нужно просто немного посидеть, с кем-то поговорить, погуглить. И придет решение самой трудной задачи, которая вначале кажется нерешаемой. И я считаю, что это самое главное человеческое качество, которое приводит людей в IT к успеху.
Это, кажется, ты сейчас описала немножечко peer-to-peer, верно?
Да, да.
Расскажи, пожалуйста, как раз про твой опыт peer-to-peer, как ты это понимаешь, и ну вот помимо того, что ты вышла на стажировку с классными софт-скиллами, которые позволяют тебе общаться, что тебе еще это дало?
Я не уверена, что мои софт-скиллы очень классные. Для меня peer-to-peer — это было что-то ужасное и страшное, я очень боялась общаться с новыми людьми. Но так как мы ревьюили код друг друга, я была очень жестким пером, и меня, мне кажется, не очень любили люди за это. Что я говорила, так, тут ваша программа не работает, не могу поставить то, что проект рабочий. Кто-то написал код круче, и ты такой, о, классно, ты написал такой классный код, а расскажи, как ты до этого додумался? Ты пополняешь багаж своих знаний, ничего не делая особо для этого. Тебе просто люди рассказывают, как сделать это лучше, почему это лучше. Потом ты это используешь и по цепочке передаешь другим людям. Очень классно.
И вот ты сказала, что ты по такому же принципу общаешься и на работе, ну, то есть получаешь знания до сих пор.
Да.
Это круто. Ты вернулась после стажировки дальше учиться в школу.
Вернулась.
Расскажи, как это было?
Это было очень сложно, потому что на тот момент мы с моими друзьями писали совместный проект. У нас было четверо в команде, и у всех была работа. Это было безумно сложно, потому что после 8 часов на работе ты приходишь сюда уже под вечер и пытаешься вспомнить, что ты писал вчера, потому что все перемешалось, все забылось, и вот 12 часов ночи, ты ничего не написал, и думаешь, ладно, я приду завтра, но сегодня я разобрался, что нужно сделать дальше. Поэтому после выхода со стажировки проекты двигались очень медленно, но был уже какой-то бэкграунд знаний, и с точки зрения продумывания архитектуры проекта и так далее было намного легче.
Собственно, давай перейдем к самому интересному. Сразу после стажировки тебе сделали предложение о работе, так?
Да.
Скажи, почему и как ты этого добилась?
Я не знаю. Я выполняла задачи, и, в принципе, у меня очень хорошо получалось их выполнять. На момент стажировки я подтянула свои языки, и когда заканчивалась моя стажировка, у меня уже на работе был проект, который я делала сама. Поэтому им было невыгодно меня увольнять, и они сделали мне предложение.
Как совет? Делайте проекты в одиночку, чтобы только вы знали, как их закончить. Расскажи, пожалуйста, чуть больше про свою работу сейчас как инженера по данным.
Да. Ну, получается, Эмбердата — это платформа по управлению данных. Мы храним очень много всяких данных, которые нужно как-то обрабатывать. Я как раз-таки занимаюсь обработкой этих данных. В частности, я подготавливаю эти данные для модели машинного обучения, которые ребята из моей команды пишут. Специфика работы — то, что это большие данные, и обычным питоном не обойдешься. Я использую PySpark — это распределенная система, которая помогает обрабатывать эти данные быстрее. Как инженер по данным, я ищу какие-нибудь новые фичи, которые могут потом помочь улучшить качество наших моделей. И на данный момент я являюсь тимлидом в своей команде. Не знаю, как так вышло, но я еще много занимаюсь менеджерской работой и планированиями наших командных активностей внутри команды.
Одна из твоих обязанностей — это искать фичи. Расскажи, какие?
Угу. Ну смотри, у нас есть большая стримовая таблица с доменами. Это домены все привязаны к куки, это обезличенные данные в интернете, и мы, в принципе, собираем пользовательские истории в интернете. То есть есть кука и список сайтов, по которым она двигалась. Одна из фич, которую мы внедрили в работу, это фильтрация ботов. Мы ищем куки, которые являются ботами в интернете, которые нам не дают никакой полезной информации для анализа, и выкидываем их из первичных данных. Как? Как раз для этого нужны всякие фичи. Собираем типа айпишники, юзер-агенты, оцениваем их и фильтруем.
Звучит очень круто. Еще ты сказала почему-то. Удивилась, что ты тимлид. Почему ты удивляешься?
Потому что я на этой должности месяц.
Но это же круто.
Да, и это круто, и так получилось, что 3/4 моей команды — это выпускники школы 21.
Да, расскажи, пожалуйста, про это еще чуть-чуть.
Я не знаю, что про это рассказать. На самом деле так получилось чисто случайно, отчасти, что один мой коллега пришел без моего ведома к нам на работу, и оказалось, что он выпускник, точнее, не выпускник, на тот момент он еще обучался, и мы были с одной волны в бассейне. А еще один человек пришел, потому что это мой друг, и я его позвала к нам на собеседование на роли дата-сайентиста. И он прошел успешное собеседование и работает с нами уже год.
Это классно. Как их вас всех оценивает ваш работодатель?
Он считает, что мы классная команда разработчиков и очень нас ценит.
А ты вот когда приходила в школу изначально, ты думала о том, какое бы направление ты хотела выбрать? Ты сразу хотела в данные или, может быть, думала о чем-то другом?
Слушай, я вообще не представляла, чем я хочу заниматься, и на основном обучении я делала проекты по алгоритмам и проекты по графике и писала сайты. Я, честно, вообще не понимала, чем я хочу заниматься, и пыталась хватать знания со всех сторон, откуда я их могла получить. А потом так просто получилось, что вот у меня был питон, вот в компании, в которой я работала, были данные, и так как-то все сложилось. И, в принципе, я не жалею, что я ушла в эту ветку.
Скажи, пожалуйста, есть ли проекты, в которых ты участвовала, или которые сама разрабатывала, которыми ты гордишься? Я бы очень хотела о них послушать.
Угу, хорошо, ну я как инженер данных занимаюсь как раз проектом, который называется Data4ML. Это проект, который как раз подготавливает данные для модели машинного обучения, собирает, глобально он собирает пользовательские истории по времени из стрима просто необработанных данных. На тот момент, как я пришла в компанию, в принципе, основная идея этого проекта была уже рождена, но я доработала его, стала работать быстрее и внедрила туда еще такую вещь, которую мы называем BLM. Это Blacklist Matters. Этот проект помогает нам фильтровать домены, которые являются недействительными и которые для нас в пользовательских историях не будет нести никакой информации в дальнейшем. Он направлен на парсинг доменов в интернете, просто с помощью библиотеки в Питоне он делает запрос к сайту, если не получает от него ответ, то выкидывает из списка доменов.
Очень интересно.
Я не уверена, но ладно.
Что, почему не уверена?
Ну, просто на работе я общаюсь с менеджерами, и когда мы начинаем что-то рассказывать, то, что мы делаем вот это, мы делаем то, нам наши менеджеры говорят, вы говорите на каком-то эльфийском, мы вообще ничего не понимаем. Что вы там делаете?
Они просто не шарят.
Да.
Я хотела еще вернуться к тому, что ты сказала, что ты не уверена насчет своих софт-скиллов.
Ага.
Почему? Расскажи.
Мне кажется, я очень стеснительный человек просто с рождения, и для меня взаимодействие с новыми людьми — это боль. Мне страшно говорить с новыми людьми, и, наверное, школа дала мне толчок развития, когда я такая, ладно, если я не буду говорить с другими людьми, я тут не выживу. У меня не было выбора, мне кажется. Мне нужно было идти и защищать свои проекты и проверять проекты у других людей.
Поддерживаешь ли ты связь с ребятами из комьюнити школы 21?
Так, ну я по-прежнему есть в Slack'е и есть в чатике. В чатике Coffee Break, или как это называется. И периодически хожу выпить кофе с участниками или, может, с выпускниками школы. Ну, обычно сначала мы просто знакомимся и... Ну да, ребята обычно рассказывают мне про проекты, которые они сейчас делают в школе, спрашивают у меня, чем я занимаюсь. Я рассказываю долго, чем я занимаюсь и как я пришла к тому, чем я занимаюсь сейчас.
Кажется, это очень похоже на сегодняшний наш разговор.
Да, да, в принципе.
Какие у тебя планы по развитию своей карьеры, своих хардов, своих софтов?
Планы наполеоновские. Но я пока не знаю, как их осуществлять. Я планирую развиваться в своей сфере. Планирую развиваться как менеджер. Хотя это для меня вообще очень сложно. Я буду стараться.
Почему сложно?
Ну, я считаю, что это моя какая-то природная застенчивость. И вот общаться с людьми для меня сложно, а для менеджера это очень важно.
А вот в плане направления именно хард-скиллов, каких-то, может быть, новых технологий, ты что-то об этом думала?
Я бы выучила нормально скалу, потому что я пишу на Spark, а он как раз написан на скале. Я бы углубилась в изучение этого языка. Но мне нужно для этого много времени, а с текущими проектами в работе этого времени мало.
А какие, помимо больших данных, если вот всё-таки придется менять направление, что бы ты выбрала?
Если не выбирать большие данные, просто как инженер данных я пишу архитектуры для баз данных, я работаю с базами данных.
Ну, то есть совсем в другую сторону ты уходить не хочешь?
Пока нет, не хочу.
А почему инженер? Почему, например, не какие-нибудь технологии искусственного интеллекта? Тебя это не привлекает?
Блин, меня это все очень привлекает, но я понимаю, что у меня нет должного математического бэкграунда, и, наверное, в дальнейшем я бы планировала подтянуть свою математику, хотя бы с бизнес-точки понимать, что там происходит в этом Data Science.
Так, сейчас может возникнуть вопрос, как так? Нет математического бэкграунда, а вуз?
Он есть, но нужно больше. У меня есть понимание, как это работает, какой результат приносит и зачем мы там делаем какую-то модель именно такой. Но как написать эту модель с нуля, я не знаю. И для этого нужно много времени.
Вот в школе есть групповые проекты, как ты уже отметила. Была ли ты там тимлидом? И как-то соотносится этот опыт с тем, что ты сейчас тоже на работе стала тимлидом?
Нет, я была простым разработчиком. Ну, у нас не было никакой иерархии, когда мы работали в команде. Мы просто собирались с ребятами и думали, что будем делать дальше. В принципе, никто не тянул на себя одеяло, мы были все равны. Вообще, выстраивание моей работы внутри команды очень похоже на то, как мы работали здесь, в школе, над проектами. Как раз-таки потому, что трое людей были тоже в школе и знают, как это все устроено. И у нас дружеский коллектив, и мы пытаемся найти решение сообща. Это было так давно, что мне уже сложно сказать, что было придумано на работе, а что было придумано в школе. Но, наверное, какой-то общий дух вот этой школы, он все-таки есть у нас в команде на работе. Нет никакого давления ни с чьей стороны. Пишите чистый код, потому что в школе была норма, и мы привыкли к тому, что... Нужно держать себя в рамках. Ну и нет такого, что кто-то скажет, я не знаю, как это делать, и я не буду этого делать. Всегда ребята пойдут погуглят, пойдут что-нибудь посмотрят и найдут решение проблемы, еще и лучшее решение проблемы.
Ты говоришь о том, что у вас есть вот такая атмосфера. Еще ты до этого говорила, что у ребят есть преимущества перед другими соискателями на работу. Расскажи, пожалуйста, в чем именно эти преимущества у участников и выпускников школы 21?
О том, что у них был опыт работы с другими программистами над какими-то совместными проектами. Скорее всего, у них уже есть своя страничка на GitHub, где представлены их какие-то проекты. И у них есть такая возможность делать какие-то проекты в отрыве от школы, которые могут им пригодиться при устройстве на работу. То есть у них уже есть какое-то портфолио, бэкграунд работы. Это классно.
Как ты оцениваешь себя по уровню, например, junior, middle, senior по выходу со школы?
Ну, я могу сказать, что я, наверное, уверенный middle. Сеньор, мне, наверное, не хватает опыта работы, потому что мне 3 года, сеньоры, они все-таки там побольше у них должно быть опыта. Ну да, я такой уверенный middle.
Расскажи, пожалуйста, про атмосферу в вашей команде.
Хорошо, у нас очень дружелюбная компания, небольшая, наверное, где-то 30-40 человек всего, и мы все очень хорошо общаемся между собой. И раньше, когда все ходили в офис, мы выбирались там на совместный обед, обсуждали работы, не работы, сериалы, все что угодно. Потом возвращались в офис писать код, и куча всяких шуток, которые летают в офисе, и всяких у вас каких-то приколов, которые знаете только вы. И это очень мотивирует тебя работать.
А сейчас? Сейчас все перешли на удаленку?
Ну, сейчас, да, большая часть коллег перешла на удаленку, но мы периодически приходим в офис, и это уже это вы не на работу пришли, а просто пообщаться с близкими друзьями и немного поделать работу. Очень классно, когда ты можешь прийти условно к своему начальнику и сказать, ну, я не понимаю, как это сделать, пожалуйста, объясни мне обычным человеческим языком, что надо.
Ты не боялась ответственности, когда тебе предложили стать тимлидом?
Боялась и до сих пор боюсь, но что делать? У меня нет как будто другого выбора, что нужно... Я люблю челленджи, а это как раз такой большой, который нужно как-то преодолеть, чтобы выйти на новый уровень. Так же, как было в школе. Каждый раз ты не знаешь, что тебя ждет дальше.
А ты сомневалась, когда тебе предложили стать тимлидом? Или вот опять-таки, как ты сказала, что это челлендж, и сразу я, да, на это согласна?
Ну, я сомневалась, но подумала, что я не буду показывать вид, что я сомневаюсь, и согласилась.
Что сыграло большую роль в том, что ты согласилась стать тимлидом? Тебе просто самой было это интересно, или вот опять-таки это был челлендж?
Ну, наверное, я не очень хотела, чтобы ставили какого-то нового человека над нами, потому что у нас как-то сформировалась какая-то собственная тусовка внутри команды, чтобы приходил какой-то человек со стороны и начинал нами управлять. Мне не очень такого хотелось, поэтому я подумала, что могу взять эту роль на себя.
Какие твои были эмоции в первый день, когда ты стала тимлидом?
Ну, я не сказала бы, что очень сильно изменилась моя работа или мой рабочий день и отношения с моими коллегами. В принципе, ничего не поменялось. Ну, скорее всего, это из-за того, что у меня небольшая компания, небольшая команда. В принципе, ничего не изменилось. Просто каждую неделю начала готовить отчеты о проделанной работе.
Есть ли у тебя планы перестроить какие-либо процессы внутри вашей команды?
Нет, пока таких планов нет. У нас очень налажена работа. Спасибо предыдущему тимлиду. Он очень постарался над этим. И сейчас реально все процессы налажены, и что-то внедрять новое я пока не планирую.
Ты ругаешь ребят из своей команды, если они не соблюдают правила написания?
Они прекрасно пишут код. Они, мне кажется, меня могут иногда поругать.
Когда ты проявляешь программистский снобизм?
Сейчас я проявляю его редко, когда это действительно важно. И это может потом сыграть большую роль в читаемости кода у проекта и может сказаться на качестве продукта, который мы делаем.
Ну что, мы определили с тобой, что ты кошмарила участников в школе 21. Сейчас занимаешься большими данными и являешься тимлидом. И мы очень рады, что ты была у нас сегодня в подкасте. И надеемся, что ты вернешься к нам и расскажешь что-нибудь еще, когда организуешь свой стартап или станешь сеньором.
Спасибо, спасибо вообще за такой опыт, что позвали участвовать в подкасте.